ты на небе светла. Я все людей искал во мгле, а ты общалась с ветром. Меня прельщали игры стих, на тверди власть менялась, я улыбался и грустил, а ты всегда смеялась, и я взлетел от суеты на белые вершины, где безбожной высоты и ангелы грешили. Я увидел купола маленькие над тобою, тебе вселенная была крестьянскою избою. Там все прекрасно, даже смерть и острый глаз и чувства, и мы сумели залететь, где и богов не густо. Они косили взор на нас из одежды верно невиданной в краю Парнас, пошитой очень скверно. Какие это были дни, какие огорчения, и возрождали в нас они былые предречения, все те, что вписаны до нас в прозорливые книги, как будто звездный волопас надел на нас вериги, и мы прозрели и сошли на землю в коммуналку, где люди в грусти и в пыли несли свой век на свалку. Мы пели высшие слова маленьких, поверьте, чтоб не коснулась нас молва, мы помнили до смерти. Я жил однажды на земле, а ты на небе светлом. Я все людей искал во мгле, а ты общалась с ветром.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Юрий.
Увиделись, так сказать, вживую. Очень приятно с вами беседовать. Надеюсь, у нас беседа получится. А если позволите, я представлю вас нашей большой аудитории. Вы человек, активно работающий на поприще организации, я бы так сказал, нашего движения сразу по нескольким направлениям, под разными никами. И, на мой взгляд, вполне успешно справляетесь с героически взгроможденной на себя обязанностью администратора нескольких каналов. О каких каналах идет речь, вы сами расскажете. Мне очень большое удовольствие сегодня доставляет это все сказать. Ну и тем более, что, ко всему прочему, вы такой очень внимательный, дотошный, в определенном смысле пристрастный эксперт в том, что звучит с наших разных каналов под общим названием «Астралионика». Ну а, в общем, наверное, имеет смысл начать хотя бы в общих словах, как ваша жизнь вас привела вот к этому нашему такому творческому взаимодействию.
Ой, я очень рада вас видеть, слышать. Это первая живая встреча вот такая в эфире. До этого мы только переписывались, даже не перезванивались. А как меня жизнь привела? Ой, это вообще было очень интересно, и никогда не подумала, что жизнь вот такими путями может вести. Зашла я послушать про химтрейлы. Ну, тема вроде, казалось бы, такая актуальная. Я что-то слышала, что где-то там, за границей, что-то опыляют, умирают растения, воды засоряются, фермеры страдают. Ну, я не представляла масштабов этого бедствия. И вот Иван Бобров так энергично рассказывал, что есть такой астрон, ему так с большим трудом удалось связаться какими-то тайными тропами, какими-то через десятые руки, и вот сейчас мы его услышим. Ну вот Иван умеет как-то так рекламировать, что прям вот нет охоты послушать вот это все. Но все-таки я решила послушать, и вот это было первое знакомство с вами. Это было 2 года назад почти. И меня поразила информация, которую вы давали в этом выпуске. Это было очень много нового, что-то перекликалось с тем, что я уже знала, что-то было совершенно потрясающим. И, в общем-то, слово «тайная космическая программа», какие-то программы, это было первое, что полностью было новым для меня. Вот. Кроме того, ваш голос достаточно необычен, это отмечают наши друзья каналов. Часто говорят, что голос вам не соответствует по возрасту, что он где-то лет на 35. Вот. И когда видишь вас, привыкаешь в какой-то момент, какое-то время к этому обстоятельству. Вот. И там было у Ивана Боброва, вы были астроном. Кто такой астрон, почему астрон? То сейчас найти астрон в интернете, там миллионы выскочат, наверное, ссылок. А тогда это было достаточно интересно, необычно. Я люблю такие необычные вещи. Вот вас взять и найти как астрона. Я ведь вас нашла. Нашла и постучалась к вам в контакт. Ну и с тех пор как-то мы взаимодействуем. И постепенно я стала приносить в контакт музыку, которая мне нравится. То есть меня поразило, что вы ученый, что вы поэт, писатель, просветитель, музыкант. И все это вместе. Это поразительно. И завела я в группу как бы для себя. Для себя и стала туда приносить ту музыку, которая мне очень нравится. И постепенно как бы она наполнялась. Она примерно ровесница Астралиани, может, там на месяц разницы. Вот. И однажды я вам написала и говорю, давайте я буду вести эту группу. А вы мне сказали, как же, процитировали Высоцкого, да? Он в тоске опасный. Вот, потому что, как бы у меня было настойчивое такое желание, у вас было непонимание, чего вообще ей надо, почему она так странно себя ведет. Вот, и я стала вести эту группу, постепенно наполнять ее музыкой, которая на астралионике, которая у меня какой-то отклик находила, какие-то произведения, на которые вы ссылались, и так стала расти Астралиония Мьюзик, вот эта группа. А потом через время я стала вести вторую группу вашу, ТКП. Я к вам пришла и говорю, ваша группа, в письменной форме, говорит, моя, говорю, а почему не растет? В ней было тогда 197 человек. Вот. Сейчас 3,5, 3,700 уже. Вот. И она меня поражает больше всего. Больше, чем музыкальная группа, меня поражает группа ТКП, потому что люди приходят сами. Для группы численностью такой небольшой сравнительно. Бывает у нас по 10 тысяч просмотров, 11, 13. До 20 тысяч просмотров, то есть это что-то поразительное. И вот однажды я к вам пришла, говорю, вот материал какой-то был, 5 тысяч посмотрела, 100 тысяч внесли, скопировали, и ни одного коммента. Вот. Она удивительная группа, я вот как за живым существом за ней наблюдаю, за этой группой, очень тоже она мне нравится, она интересна. Вот. Я стараюсь иногда к вашим материалам ставить ну, дополнения какие-то, книги, на которые вы ссылаетесь, какие-то передачи, выпуски, ну, что-то такое, чтобы ну, полноту создать картины для каждого выпуска. Очень мне нравится с Владиславом, как вы вот, делаете эти выпуски секретов. Они тоже поразительные. Я считаю, что «Астралионики» — это лучший просветительский проект на сегодняшний день, наверное, в Ютубе. Вот. И я надеюсь продолжать это дело по мере сил. Вот.
Ну, тут я должен сказать, что первое, причем честно, и я раньше об этом говорил, и ну так не педалирую эту свою особенность, но я занимаюсь всем этим в свободное от основной работы время. Это пациенты. Первое. Второе. Именно поэтому у меня, и когда я еще имел доступ к ВК, не было особого времени куда-то заходить, что-то смотреть, на что-то обращать внимание. И приходилось полагаться на какую-то ответственность людей, ведущих себя администраторами, ответственными за какие-то там направления. Ну, периодически заглядывал, так, вроде ничего, все в порядке. Но бывали и трения, нам с вами известно. Любое дело всегда сопряжено с какими-нибудь шероховатостями. Самое главное – вовремя и корректно их устранять. И пока это в общем и целом удается. Все, что я сейчас сказал, это такая преамбула к тому, что моя оценка деятельности людей, взявших на себя обязанности администратора, так самостоятельно, она строится не только на моем прямом наблюдении того, что получается, но и, конечно, на том, что в радиотехнике называется обертоны и в акустике, то есть послезвучия. И когда общая картина вполне приятная, благоприятная, благозвучная, для меня это признак того, что человек явно одарен какими-то своими талантами и врожденными развитыми, и все делает грамотно, толково, гармонично. В этой связи мне хотелось бы чуть-чуть побольше узнать о вас, как о человеке, сложившемся и имеющем за спиной определенный послужной список в разных ипостасях. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Себе, да? Ой, ну, обычная история. Родился, учился, да? Я родилась в Советском Союзе, в Краснодарском крае, на Кубани. Там же детство прошло. Я вот буквально позавчера была на концерте Алексея Архиповского. Он передавал вам привет. Он просил передать Тони Эммануэлю привет. Вот, он решил, что вы очень важны. Я показала вам фотографию, потому что времени было мало. Я показала вам фотографию, говорит, вы очень важны. Вот. Я
Потому
говорю,
что
я
в шляпе,
видела
да?
ваш... Да, в шляпе, да. Я говорю, я видела вашу Алла Турка, когда вы играете с Томми Эммануэлем. Ну, он вспомнил, конечно, и просил передать Томми Эммануэлю. Я говорю, я передам Юрию Лиру, а он, если сможет, передаст Томми Эммануэлю.
Передам.
И так дойдет до него. Это здорово. Это было одно из таких вот прям первых, вот когда «Астралионика» появилась, я нашла вот этого Томми Эммануэля. Я нашла сперва портрет у вас за стеной. За спиной у вас висит портрет. Я одна из первых поняла, что это Томми Эммануэль. Я вставила на паузу кадр, и в одном из кадров я увидела. Вот. Потом я увидела ваше посвящение на сайте Томми Эммануэля, догадалась, что это он. И потом нашла с Архиповским вместе. И довольно как бы давно я в курсе, что они вот вместе играли Алла Турка. Вот. А тут вот у меня живого увидеть Алексея Архиповского. Мне очень давно нравится. Мы, кстати, жили и учились в одном городе Туапсе, в разных школах, и могли ездить где-нибудь в автобусе или встречаться на концерте, потому что город небольшой, Туапсе. Ну вот судьба так. А хотелось мне попасть на концерт в 2016 году. В 2016 году, и у меня не получилось. Я была на Кубани, там был Архиповский, но вот это было вечером, это было за городом. Нужно было добираться, и не получилось. А в этот раз срослось. Ну, вернемся к моей биографии, да? Вот. С Кубани я перебралась на Украину, там училась. Несколько раз в жизни я пыталась получить медицинское образование, каждый раз мне не везло. Вот меня брали и отводили от медицинского образования. Вот трижды я пробовала, и трижды у меня не получалось. И в результате я получила образование журналиста, работала в рекламе, пришла потом к психологии. Вот сейчас занимаюсь астрологией. И всегда много каких-то попутных вещей, которые тоже важны для меня. Ну, допустим, вот только я получила психологическое образование, мы тут же сняли фильм, сказку «Новогоднее чудо Иркутска». Она лежит на Ютубе. Вот необычно в этой сказке было, я там выступила продюсером, то, что у нас были специалисты, все были специалисты, но в других областях. Вот, допустим, операторы были, которые один снимает природу, другой снимает рекламу. А людей они не снимали никогда в художественном кино. Им было интересно, и это все было сделано на коленке. И для меня стояла задача первый раз именно довести сказку до конца. Вот взять рассказ, снять по нему фильм, его смонтировать, его выложить на YouTube и посмотреть, что из этого будет. И вот он там лежит, висит. И иркутяне, и гости могут посмотреть. Что еще? Ну, попутно, говорю, всегда же дарования какие-то проявляются. То есть понадобилась песня, да? У нас была очень красивая актриса, девушка. Ну, вот она, внешние у нее были совершенные данные, а вот скованность такая неартистическая присутствовала. И тогда мы решили, а пусть она споет за кадром голос. И написали песни для этой сказки. И нашлась композитор из Петербурга, Ксения Никула, и она сделала музыку, и получилась достаточно интересная сказка, может быть, немножко она, ну, по-советски затянута так, да, все не так динамично развивается, как сейчас, на ТикТоке 15 секунд, и все, новая история. А она получасовая сказка получилась, ну, добрая, хорошая сказка, красивая достаточно. Вот. И после психологии мне чего-то еще не хватало, и я давно очень интересовалась астрологией, ведической астрологией. Мне казалось, она очень сложная. Джотиш — это что-то такое. Это первооснова астрологии, это все там началось где-то на Востоке. Росло, росло. И дошло до наших дней, сейчас компьютерные программы. Вот вы же тоже, да, астрологией занимались, Сергей Вронский, вот это все. А тогда это рассчитывалось математически, там в тетрадочке какие-то квадратики, что-то через подлинеечку, какие-то градусы, проценты. Ну, страшно. Сейчас это все гораздо проще. На компьютере ты забиваешь цифры, и уже общая картина появляется. Трактовки, конечно, есть различия между западной и восточной, но мне это направление очень нравится, я тоже буду его развивать. Я консультирую потихоньку и буду продолжать. Ну вот, что еще? А, ну вот попутно, конечно, я веду вот эти группы ваши. Стихи иногда пишу, уже говорила. Ну, много всего на самом деле. Много всего, чем я увлекаюсь, чем я живу. Вот.
Понятно. А вот совсем сейчас это в основном?
Ну, у меня какое-то время занимает группы каждый день. Каждый день выставляется информация новая. Психология, астрология. И я думаю, что вот именно в комплексе они работают лучше всего, потому что не всегда понятно, что с человеком происходит. А когда ты смотришь, какой у него период идет, какие как бы планеты, какие влияния, становится понятнее, почему он именно такой. Вот вчера я консультировала человека. Говорю, у тебя идет период Сатурна. Вот. Ну, мы на «ты» общаемся. Говорю, вот как тебе? Она говорит, ну, нормально, у меня все хорошо. Говорю, а ну, у тебя Сатурн в первом доме, поэтому ты к этой тяжести привыкла с детства. Ты его воспринимаешь как что-то родное, знакомое, и она тебя так не давит, как если бы по человеку проехался этот период. Ну, вот, вот так вот. Так что психология вместе с астрологией хорошо такие работают. Вот этим я, в общем-то, и занимаюсь.
Вы когда рассказывали про Сатурн, я вспомнил несостоявшийся проект, в который меня пытались вовлечь мои тогдашние приятели, оболтусы дичайшие, те самые телевизионщики, которые сняли два телевизионных сюжета для частного канала IGE TV, от которого часть осталась вот в том виде, где я там на камне с ветром разговариваю.
Ну, кто-то снимал вас очень прям...
Нет, снимал не оболтус, снимал профессиональный настоящий оператор, который стонал от того, что они там вытворяли. А вторая часть – это продолжение той передачи. Она есть, она с текстом. Это там, где идет разговор о происхождении имен человеческих.
Да, мне очень нравится.
Да, это есть на канале Астралионика. Так вот, чем только они не пытались заниматься, и, ну, по доброте душевной и по временному ресурсу у меня хватало возможности им помогать, но половина... Добрая половина их проекта были просто безумные. Ну, вот люди без царя в голове. Но мне больше всего понравился их проект, который у нас здесь не осуществился. И поэтому они осерчали и поехали в Сибирь, куда-то там, в какой-то город нефтяников, в общем, сверхбогатый, что-то там такое. У них там это удалось. Я потом понял, что такое это. Их всегда финансы, оказывается, не интересовали. Так вот, суть того проекта. Выставить в сказочном виде все эти позиции.
А, планеты, да?
Планеты, сочетания.
А есть.
Эти все, да, Сатурн. Вот я им даже по полочкам разложил и даже дал направление. Скажем, Сатурн у меня в качестве предложения был вот, был такой советский сказочный фильм «Марья краса», «Длинная коса». Помнишь, там с колодца такой палец?
Да-да-да,
вот это у меня был Сатурн. В общем, и так далее. Так что, может быть, кто-нибудь как-нибудь такое дело сделает. Было бы здорово, интересно.
Существует индийский сериал, называется «Шани Дев». Вот он как раз о Сатурне, Шани, ну, то есть название. Мне очень нравится он своим каким-то просветительским подходом. То есть там сперва идет такой стих шлока, ну, четыре строки какой-то мудрости. И потом начинается, собственно, серия. И вот там от рождения Сатурна, как вот, ну, у блистательного солнца рождается черный ребенок, смуглый. Ну, как бы как? Каким образом? И когда солнце, как бы, это он Сурья, усомнился в верности жены, с ним произошло первое в его жизни затмение. Ему стало плохо, физически плохо, от того, что посмотрел на него маленький Сатурн. И потом этой личности было очень-очень непросто, и он всегда сохранял объективность. То есть он как бы главный прокурор Вселенной, главная сила, которая воздает всем за все, так, как оно есть.
Угу. Вот так, в этой связи просто... такой вопрос сразу. Ну, во-первых, я вот когда вас увидел в первый раз, у вас с Востоком давно связи, они очень давно. И приходилось ли в этом смысле что-то почерпать из праведа?
Ну... Вообще ведическая как бы культура в мою жизнь пришла, когда у меня был, ну, один из самых тяжелых периодов, когда, ну, было все настолько тяжело, что, ну, реально было свихнуться просто. Ну вот, это были 90-е, это было напряжение, это был вот такой вот. Ну, у меня кончился ресурс. Вот как бы я человек сильный, да, Марс у меня в первом доме. И я долго не замечала, что батарейки не только сели, они ушли в ноль. Я продолжала как бы действовать еще. И потом раз, и я поняла, что я сейчас или что-то надо делать, или просто я уже не выдерживаю. А ведь мне было тогда, ну даже меньше 30. И вот в этот момент пришли веды в мою жизнь. Они так интересно ко мне пришли. Вот. Мне дали коробочку послушать. Говорит, ты вечно чем-то таким увлекаешься? Вот на, послушай. И там были лекции по ведам и музыка. Какая-то такая загадочная музыка. И как эти веды звучали, у меня долго не совмещалось. То есть для меня веды это были какие-то такие красивые рукописи на каких-то там баньяновых листьях или на тростниковых, ну что-то такое экзотическое. А тут это были лекции, так очень необычно поданные. И книги потом такие вот толстые, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. А Бхагавадгита у меня уже была. Вот, кстати, ко мне рано пришла Бхагавадгита, она пришла сама. Я жила на Украине в то время, и я потратила 45 советских рублей на то, чтобы ее купить. Я поехала, даже заняла денег, мне не хватало, и я купила ее. И я вычитала там мысль, что душа рождается много раз. То есть это первый раунд, второй раунд, то есть это было интересно. Что есть какие-то где-то три гуны материальной природы, что-то такое, какие-то гуны, и как-то они так на нас влияют. И вот наше все, вот жизнь, находится в невежестве и страсти, потому что то, что описывалось как благость, как-то, ну, мало присутствует в нашей жизни. И имя вот основателя или, ну, так, учителя, да, оно было такое сложное, но я его выучила. Вот так звучало «Ачеб Бхактивиданта Свами Прабхупада». Вот это так было необычно звучало. Я люблю что-нибудь такое необычное выучить, вот чтобы оно как-нибудь звучало так, не запоминающимся образом. И, в принципе, тогда вот как бы я соприкоснулась с этим. Еще я узнала, что душа бессмертна, она маленькая, ну, так, по ведическому этому. Атма, душа в сердце находится, и там же находится сверхдуша, параматма. Ну, то есть божественная частица, вот сердце присутствует каждого, причем живого существа. Я так удивилась, что животные, ну, как бы и люди, что у всех присутствует. И они находятся в постоянном взаимодействии. Ну вот тогда я не знала про ВГУ, про черную жижу, что, оказывается, есть какая-то субстанция, которая может заглушить свет вот этой вот, ну, божественной души для этого человека, для этого живого существа. Это очень такая необычное такое знание. Мне недавно встретилось видео, там молодой человек, какая-то же, вот, ну, похожа на это ГУ, и он гоняет, и так берет чеснок, и она уползает. С другой стороны, она уползает. Потом кольцо вот кладет, и она ползет к кольцу. Думаю, ну интересно, она правда так себя ведет, или это, ну, магнит у него там под столом? Ну, потому что не видно. И сбоку написано номер телефона. Не буду озвучивать, не запомнила. Но очень необычно она себя вела, как вот именно живое существо. И что вот, ну, из того, что Харет Каутсвелла там... Ну, что оно дает сверхмогущество человеку, но он при этом теряет контакт с, вот, с божественной вот этой вот первоосновой бытия. Вот.
Да, это речь идет о чужеродной благо.
Да, да, да. Ну, что есть еще у нашей Земли своя вот эта субстанция, там катары, вот это все. Ой, вообще мне столько всего интересно.
Я вас, прошу прощения, немножко перебиваю, спросил про праведы, не случайно.
Ну, вообще, если видите, говорю, я же встретилась с вот этим знанием, оно в восточном таком ключе. Это были Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. Это было все очень интересно. И там, ну, как бы своеобразное, что санскрит существует изначально, ну, такая вот версия. И что существует 64 диалекта санскрита, и все продвинутые живые существа разговаривают на высших планетах на санскрите, на его диалектах. Ну вот, и, ну, что современный русский язык, это, в принципе, отголоски в романских языках, ну, в хинди и в других современных языках каким-то образом присутствуют. Но есть еще два других уровня языка, то есть санскрит это высший, а еще есть пракрита, это вот, ну, там приводился пример, что это латынь, искусственные языки более приземленные, простые. И есть еще пайшаса, ну, так называется, что это язык Мордора, низших живых существ, вот этих вот призраков, духов, ну, у них там тоже есть свои эти самые, он звучит настолько страшно для человеческого уха, что, ну, просто оторопь берет, жуть, жуть. Вот. И про санскрит, ну, наверное, вот я воспринимаю это как про санскрит, что, может быть, какие-то есть действительно диалекты санскрита, которые мы воспринимаем как про язык, и он является, ну, вот если так взять санскрит, как вот мне объяснили, что вот классический санскрит это, допустим, Шлоков, ну вот это стихотворение, там архитектор видит, допустим, строение арки, повар видит специи в каком-то блюде, допустим, аюрведический врач видит для какого-то заболевания, как подобрать какие-то компоненты, что вот он вот такой вот, энергетически настолько плотный, что, ну, нам даже трудно это представить, только вот в описательной форме. И, наверное, да, это прямо уже так сроднить тому, что вот вы называете там энергетика, гребенчатые, вот это все. И вот что-то физика, квантовая физика, что физика и язык это прям, ну, вот одно в своем каком-то первоначальном истоке.
Ну, конечно, потому что все базируется, в общем-то, на том, мимо чего в школе проходят. То есть
Ну, это
волновые явления,
прекрасно.
физика волновых явлений. А дальше уж кого-то судьба опять приводит и заставляет специализироваться в этой области. Либо акустика, либо инженерная психоакустика, электроника и все остальное. Я затронул тему про Вед в некотором смысле не случайно, потому что, ну, знаете, я не ясновидящий. Это так вот для всех, кто что-то такое иногда себе придумывает. Более того, я достаточно подробно рассказывал о том, как меня жизнь водила по разным направлениям, включая и очень конкретные занятия всеми видами живой энергии и всего остального, я от этого сознательно ушел. Вот потом оказалось, что, как в книге «Две жизни» написано, три пути ученика. Дальше каждый понимает, по какому пути идет. Так вот, меня все это дело водило, в том числе вокруг всего, что связано с ведической культурой. Далее, по мере того, как я углублялся в изучение всего, что связано с теософией, подчеркиваю, всего. Это не только Блаватская, там целое гигантское учение, которое выстроено в духе веданты, а веданта была дана человечеству для того, чтобы стряхнуть с ведического знания пыль, коросту и многое-многое другое, насочиненное, введенное туда, из-за чего очень часто возникают двусмысленности, недопонимания, неверные понимания. Так вот, веданта – это фактически очищенная праведа. Вот о чем я говорю. То есть, это то знание, которое было задолго до образования всей этой могучей индийской культуры во всех смыслах. И это было, конечно, в допотопное время. И когда я имел возможность общаться так или иначе с Жарниковой, с другими,
Вы прям
когда
видите.
мы, да, обсуждали тему связи санскрита с прадревнеславянским языком, а я уже как-то говорил о том, что тот язык, на котором говорила гигантская часть человечества, это тот самый про древнеславянский суперэтнос, который много чего пережил, у которого была иерархия внутри, правильно, еще и языковая иерархия, где жрецы общались фактически на одном языке с древними, посвященными древнего Египта, до того, как он стал темным. И вот эта культура, это знание в нашем кругу, тех, кто все это изучал, и называется пра, то есть до веды. И отсюда, между прочим, и истинное осмысление идет, вот самого слова, праведный.
Ну, правильно, да, я хотела к этому подойти.
Это
Праведный,
тот,
да,
кто
правильно
живет в
победа.
согласии с комплексом понятий, принципов и космических законов, которые давались до Вед. Это ничто не отменяет, это не сбрасывает с пьедестала ведическую культуру, науку и все остальное. Это просто ставит по местам все, гармонизирует. И те, кто по-настоящему изучал и историю вот, взаимоотношения русского языка нового вида с санскритом, тот прекрасно знает, что сами индийские лингвисты, филологи, умеющие работать с материалом, ну, например, я общался все-таки не с последним человеком в этой области, это директор института Кришнамурти.
Рассказывай.
Пардон. Рама Кришны.
Рама Кришны, да.
Да. Это гигантское такое научное явление, в котором собрано очень многое чего. И куда просто так, в общем-то, не пускают. На нашем канале есть маленький видеоролик, где этот директор произносит мантры. Вот как это надо произносить согласно тому правилу, когда все появлялось.
Там же очень важно, длина звука,
там все важно.
Все важно.
Да, и поэтому, когда возникали взаимодействия с этими индийскими лингвистами, филологами и так далее, там вопросов нет. Они просто говорят, русский раньше, а мы потом.
Да, да, но я тоже однажды
пыталась
восстановить.
Дальше там эта вся странная метаистория человечества с влиянием на него со стороны, ну, всяких недругов. Не будем их сегодня поминать. А почему я коснулся про вед? А потому что там более поздние все эти полумифологические взаимодействия между богами, ипостасями и так далее, о которых вы упомянули. А можно было еще что-то добавить?
Ну, если надо, я добавлю.
Там ведь сказано и то, что в теософской традиции, в розенкрейцерской традиции обозначено как система глобусов и эонов космических, во время которых определенная планета, претерпев эволюционное изменение и достигнув определенного уровня эволюционного, становится звездой. И мы знаем из этой системы, что было время, был эон или мини-манвантара, да? Во время которой планета, которую мы сегодня называем Сатурн, была в центре. Она правила. И уже потом это все перешло вот во все эти мифы, легенды и все остальное. И существует продолжение вот этой истории с этим замечательным богом, который усомнился. Да. И эта история мне известна немножко с таким специфическим продолжением. А супруга ему сказала, это ты, в общем, она назвала его определенным эпитетом, такой, в общем, почти хороший.
Почти хороший.
Да. Не помнишь, когда ты был сыном его? Вот такой интересный пункт.
Да, вот этот вот не с этой стороны, с этой стороны не было. Что он сын Чхая, тени. То есть по этому сериалу жена солнца, не выдерживая его жара, и пошла медитировать, ну, как бы, чтобы у нее появилась сила переносить его жар. И создала свою копию тень. И сказал ей, вот все делай, только вот в спальню не ходи. А муж сказал, в спальню. Что верная жена сделает? В спальню. Вот так родился Шани Сатурн.
Ну, в общем, тема интересная, но
да.
Есть еще и другие темы, которые можно сегодня затронуть в нашем первом таком живом общении.
Да, очень-очень. Удивительно, как бы ваши, ну, познания в разных областях. Вы в Индии бывали или только переписывались?
Ну, в этой жизни в этом не было необходимости.
А, не бывали. Я тоже не была ни разу.
Ну, знаете, причин всегда было много, но я честно могу назвать главную. Мне не хотелось. Вот ровно точно так же, как мне не хочется в Египет.
Что?
Причем и с той стороной, и с другой стороной света. У меня сейчас столько всех закорючек из прошлых этих всех. Ну, это все по-своему не хочется. Есть и понимание, есть интуитивное. А есть что-то, что у меня каким-то образом самосохранительно заблокировано, чтобы я, вот, не дай бог, там что-нибудь не вспомнил. Нехорошее. Точно так же и с Мексикой, между прочим. Сколько у меня было вариантов туда поехать. Особенно, когда Наташа Савченко еще была вполне себе живой и там возглавляла на центральном мексиканском телевидении целое направление связи с Советским Союзом, потом с Россией, спутниковое телевидение, техника и все остальное. Да у меня там масса была возможностей. Не поехал. Потом мне показали. Да, уж лучше не нарываться на воспоминания.
Да, вот не зря. Мы вот буквально вчера или позавчера обсуждали с человеком, что регрессия гипнотическая. Говорю, вот там же такое может выпрыгнуть, ни один психиатр обратно не заправит. Оно же заблокировано не случайно у человека. И у него либо есть интуитивное нежелание идти в эту сторону, либо ну, просто не помнит.
Ну, это очень важно понимать и иметь в виду многим пытающимся прорваться к своему прошлому. В этом смысле очень часто называю этот источник и буду его называть. Две жизни. Там очень хорошо написано, почему не надо ломиться в хорошо запертые двери. Чем это чревато?
Мне очень нравится вот это ваше стихотворение. Смотрю в твои глаза, сердце злится сквозь годы. Одно из самых прекрасных. Как оно вообще к вам пришло? Я потом его вспомню.
Стихотворения такого типа, они приходят как озарение. И оно всегда пишется сходу, без размышлений. Значит, слова идут откуда-то изнутри. Я такие стихотворения почти всегда записываю ручкой на бумаге. Тут какой-то очень важный процесс. И у меня были возможности, я так аккуратно скажу, убедиться в том, что это не психография, то есть не кто-то посторонний, скажем так, пытается воспользоваться моей психофизикой и что-то там послать в мир. Это от чего-то, из чего я тоже состою, и которое имеет память обо всем. Есть стихи примерно на эту же тему, которые вряд ли станут достоянием общественности в обозримом будущем, но, может быть, перед солнечным событием. Потому что там, во-первых, обо мне в гораздо большем временном таком обозрении и измерении. И в этом присутствует еще определенная терминология, к которой надо долго готовиться. Вот для некоторых это сюрприз. К такой терминологии надо готовиться, потому что, вы знаете, мою любовь разбирать слова на составляющие и давать
Я
понятие
тоже очень люблю.
физики, физики
А я
и
просто.
чьих-то мнений, витийствований, или мне так кажется, а жесткой физики, того, что за всем этим стоит. А когда все стихотворение состоит из такого рода слов, ну почти все, где в каждом слове это такой космос, законы и их связь с моей мета-жизнью, то я предпочитаю это пока не публиковать,
Чуть-чуть кусочек,
не афишировать. Но
маленький кусочек.
вкрапления из этого творения, они есть в других стихотворениях, в том или ином виде, так или иначе. Вот те, кто имеют по-настоящему пытливый ум и кто привык по-настоящему трудиться над материалом, я думаю, что для них кое-что может быть понятным. И вот в этом стихотворении, которое вы упомянули, тоже что-то такое есть. Там есть и особые слова.
Оно звучит как вот очень органичное, что вот ты попадаешь туда, прям внутрь. Вот. Проникаешь сквозь толщу времени, то поразительно,
Ну,
конечно.
что я еще могу сказать по поводу этого стихотворения, но потом мы перейдем все-таки к вам. А вас сегодня хочется услышать. Оно навеяно отчасти тем, что мной переживалось в этот момент в реальной жизни. Такая была романтическая история. Второе. В определенной степени это стихотворение имеет на себе влияние сразу двух книг. Во-первых, книга Элизабет Хейдж «Посвящение».
Освещение, да, для жизни.
И, во-вторых, это книга «Dweller on Two Planes». В русском переводе «Гражданин двух планет». Почему-то
Еще
переведено.
не читала.
Не читали. Счастливый
Философ.
такой человек, потому что чтение
Я
этой
очень
книги
часто ее
– это
выставляю, так что
наслаждение просто.
выставляю в
Во всех
рекомендованном
смыслах.
списке. Я сама не читала пока, да, вот.
Так что стихи бывают разные. Ну и те, которые меня самого иногда удивляют. И это при том, что, повторяю еще раз для тех, кто сомневается. Все, что я пишу, это не психография. Я не отключен от процесса. Просто идет такой поток образный, в котором все предельно ясно. Иногда стихотворение может прийти в виде одной строки. Потом, когда формируется стихотворение уже полностью, оказывается, что это последняя строка в стихотворении. И это меня еще раз убеждает в том, что источник истинного осенения и благодати правильный. Те, кто знают, как работает эта связь наша с высшим астралом, они понимают, почему это почти всегда именно так. Почему книги, приходящие с высокого астрала, почти всегда пишутся, как говорят, задом наперед. От последней строки к первой. Вот книга «Гражданин двух планет» – ярчайший пример.
Вот я все-таки до нее доберусь. Я ее часто
Доберитесь.
рекомендую очень в дополнительных списках вот литературы, книг, фильмов. А сама еще не читала. Очень
А
интересно.
какая из книг за последнее время на вас произвела наибольшее впечатление?
Ну, я не так много читаю, да. Одно из последних это была Гончаров «Обыкновенная история». Я ее читала лет 20 назад и вот не так давно перечитала. Это был какой тонкий психолог, какой удивительный человек. Он же совершил кругосветное путешествие, будучи уже очень-очень, ну, немолодым человеком. Он сперва с восторгом воспринял идею, потом у него вот этот вот любовь к комфорту, как я вот без всего этого. И вот на фрегате «Паллада» они совершили, за 3 года, оказывается, можно было совершить кругосветное путешествие. Он даже бывал здесь, в Иркутске, здесь здание генерал-губернатора, Белый дом называется, это библиотека университета сейчас там. И вот он там бывал, думаю, вот такой человек. Какой тонкий психолог он, какой удивительный знаток, скажем так, женского сердца и вообще сердца. И как бы, ну вот плотской любви такой, что ли, как этот процесс вообще развивается в людях. Ну вот, когда ты взрослый уже человек, ты по-другому смотришь на то, как это было, ну, 20 лет назад читаешь. Вот. А сейчас я читаю, ну, Даль, вот Даль, который составитель, Владимир Даль, да, составитель словаря русского языка, о нем документальную книгу, да. Мне очень понравилась о нем когда-то цитата, были такие вот пословицы, поговорки, какой-то томик такой небольшой. И там было написано: «Даль, несносно честный и правдивый». Думаю, вот, были же люди, да, в то время. Такие удивительные. И вот сейчас я читаю о нем документальную книжку, где вот, ну, его история, его жизни, и вообще как это у него складывалось, как как он формировался, как он этот словарь составлял. И меня поразила еще другая вещь. В тот день, когда умер Даль, родился другой великий составитель словаря. Ожегов родился в этот день. Думаю, как это вообще может быть? Вот такие вещи. То есть, вот действительно, процессы существуют какими-то цепями, наверное. Да. Вот.
Ну, тут еще к этому можно добавить, что Даль все-таки феноменален еще и тем, что он ведь по роду датчанин.
Род датчанин, да. Он когда был в Копенгагене, он понял, что он русский уже.
А когда я изучал его род, это происходило в то время, когда я изучал историю, о которой как-то сказал, вот эти асы, боги, Парфянское царство, Азов и все остальное. Это гораздо позднее. Парфия. Вот место, в котором происходили потрясающие события в метаистории человечества. К великому сожалению, это все забыто. И сейчас просто эксплуатируются такие жалкие ошметки всего этого. Вот Асгард, вокруг которого там Голливуд сейчас пляшет с его этими торами. Дико влюбленные. Это ведь то самое. Вот датское чудо – это оттуда. И мало кто это все знает, к великому сожалению. И сам род Тал. Сейчас не буду расшифровывать, что это значит. Кому интересно, покопайтесь. Родословное и что значит на датском это. Это первое. Второе. Вот Ожегов и, значит, замечательный знаток человеческой психологии и так далее, да? Гончаров. Это ведь две фамилии, два рода, тематически как-то связаны друг с другом. Вам не кажется?
Ну, как бы, я не
уважаю. Гончарное искусство подразумевает обжиг.
Обжиг, да. Вот.
И тут тоже есть удивительные такие резонирующие странные обстоятельства, потому что в древние времена гончары, то есть люди, которые с глиной работали, которые все это там руками своими делали, они причислялись, по крайней мере, вот когда зарождалось все это, они были, как сейчас сказали бы, в ордене магов, магов, взаимодействующих земной стихии, которые посвящались в искусство взаимодействия с земной стихией через умение входить в глину. Вот есть такое слово. Войти в глину. Это удивительное знание. Просто такая феноменальная штуковина. И я бы...
Возникла какая-нибудь из этого лечебная.
Еще и потому, что когда я в 90-х здесь занимался всеми видами комплементарной медицины, назовем это так, я познакомился здесь и с Гончаром, очень-очень пожилым, который мне об этом здесь рассказывал. Латыш, которого, кроме латышского, он по-русски без акцента говорил, еще на 8 языках. Так, на минуточку. И своему делу он учился в Германии у того, кто его посвящал в это знание. И такая традиция эта определенным образом соприкасалась с розенкрейцеровской традицией. То есть вот такая орденская посвященческая линия. И в этом смысле, ну, все, кто сегодня изучает древнее наследие культурного человечества, они так или иначе выходят на тему исследования уцелевших гончарных произведений на предмет сохранения там неких вибраций. Я сейчас не имею в виду эти оккультно-эзотерические практики считывания информации, а я имею в виду то, чем занимались люди простых ясных профессий, включая инженеров, радиотехников, радиоакустиков. Были проведены исследования, я потом это знаю абсолютно точно, на тему, вот что-то там записано, в конце концов, на этих линиях
гончарных
сосудных или нет. Выяснили, есть информация, научились ее считывать. Даже был считан голос.
Поразительно. А и где почитать видео? Где?
Понимаете, было счастливое время, когда я все это читал в бумажных журналах. И в тех, которые выходили на русскоязычном пространстве. Масса таких журналов было. Очень много.
90-е, да?
90-е. Ну, когда все это, так сказать, стало доступным.
Хлынуло.
И плюс, да, и плюс то, что я имел возможность покупать в киосках, ну, например, Nature. А больше меня интересовал Omni. Это американский журнал Omni. То есть все. Вот там все писалось. То, что на грани и в солидных научных журналах не допускалось, там допускалось. Там были публикации, ну, просто потрясающие. Включая и очень интересные публикации, вполне научные. Например, в журнале Omni я впервые и увидел и фотографию, и большой материал, посвященный декану факультета психотроники в американском университете, который это считается кузница американской космонавтики. Вот он возглавлял там факультет пси-исследований. Роберт Джен. Вот я впервые там про него прочитал.
Вообще, как бы, вы какая-то энциклопедия живая.
Нет, ну просто с памятью нормально. А все остальное уже...
Вот. Если бы все, я запоминала все, что читаю, ну, наверное, было бы гораздо больше. Так, у меня нет такой феноменальной памяти.
Знаете, я не считаю свою память феноменальной, я просто, наверное, отношусь к числу счастливчиков, которым на эту память что-нибудь не навешали дополнительно.
А, ну, может быть, так.
А всякое бывает. Бывает столько лишних знаний, которые никогда человек не использует. А теперь давайте о музыке поговорим. Вот вы затрагивали уже эту тему. Ну, если уж мы говорим о канале Астралионика, то какая именно музыка лично вам больше по душе? Как говорили в наше раннее то время, со словами или без слов?
А, со словами. Ой, я вообще как бы, ну вот, одно из первых впечатлений сильных от вас, это голос был, да? Потом я услышала музыку. Это была, ну, а-соль. Вот, мне вот очень всегда интересно, почему а-соль, почему грей, почему. И никто пока эта тема не освещалась. И однажды даже Марине Малини написала в комментариях, что вот Юрий Лир, он даже рисовал, у него даже картина есть а-соль. И я там, кстати, догадалась, что ведущая рука левая, у вас зеркальное изображение на этой картине. Ну, вот есть.
Ну, да, а у вас... И Леонардо. Поэтому... А,
да, ну, на две руки, да. Я первая догадалась, что как бы левая рука, скорее всего, была ведущей изначально. Что вот творческий такой. А потом вы развили обе уже руки. Вот. И вот как раз вот эта тема была о соли Грей, вот ваша. Потом... благодарение, гратитуда, не знаю, как звучит правильно. Потом, ну вот, есть лирические композиции, их довольно много. Ну, наверное, десятка-два, которые прям золотой какой-то фонд. Я и голос ваш люблю слушать вместе с музыкой и музыку отдельно. Я даже не знаю, что. У вас соло нет, акапелла у вас нет пока произведений, кажется. Ну, насколько я прошерстила всю музыку, акапелла нет.
Чистого акапелла нет.
Да. Чистого акапелла нет. Вот. Поэтому я не могу сказать, что как бы. А нравится это и другое. Ну, трудно вот сейчас выбрать. Вот я все хочу. Бывает, я замечу какую-нибудь композицию там, ну, середина лета. Или вот сейчас в Ялте ноябрь, вот уже сегодня какое. У нас уже 10 число, я думаю, обязательно ее поставлю. Вот начался ноябрь, я поставлю Ялте ноябрь. Вот, я поставлю.
Знаете, Давайте так, вот после нашей беседы будет звучать эта песня.
Хорошо.
Чтобы все
спасибо.
поняли, о чем идет речь.
Спасибо.
Но
Очень... Она
сразу
такая...
скажу, это не моя песня, это Юрий Висбор в моем исполнении.
Да, она такая вот какая-то трогательная. У вас, что меня еще поражает в ваших музыкальных композициях, это выбор. Выбор песен, выбор музыки, которую вы исполняете, особенно песен. То есть, допустим, вы мне вернули Дольского. Ну, я когда его слышала, я была маленькая совсем, и я не обратила внимания, ну, Акуджава был как-то громче, ближе или больше, и как-то прошло мимо, а вы вернули мне. И какие-то вот довольно много каких-то песен, композиций, которые я не слышала. Или хорошо забыла уже с детства. Меня поражает ваш вот вкус и выбор именно. То есть вы никогда не поете чего-нибудь такое, чего вам не близко. Ну, чтобы ради чего-то такого. Не знаю, ради заработка или ради престижа, там, ради чего-то такого. Это всегда как-то вот, ну, личные у вас отношения какие-то с музыкой.
Знаете, я могу сказать так, что это было всегда... Начиная с раннего детства, очень раннего, совсем, когда я даже не понимал, что я пою.
Но
кстати,
уже
пела тогда акапелла, но я всегда пел только то, что мне нравится. И если меня пытались заставить петь, что мне не нравится, получался скандал, и мягкое место страдало.
Вот как.
А когда начался период, я еще студентом был, ну, в общем-то... Иногда участвовал в неодобряемой работе музыкальной, на музыкальном поприще ресторанном. Ну, студент института гражданской авиации, там по ресторанам чего-то в банде поет. То и там я пел только то, что мне нравится. Вот что мне тогда нравилось, я и пел. Мне нравилось петь песни Битлз, я их пел. Мне нравилось петь Слейд. Мне... Тогда голос такой был, ну, вытягивал я там верхние ноты. Я это пел. Deep Purple, я это пел. И там же в ресторане мог спеть что-то такое абсолютно лиричное на русском. То есть, понимаете, это не какой-то тщательный, глубокий такой ментальный отбор. Это от естества.
Все хотелось бы. Мелькнула мы, убежала. Она убежала. У женщин так часто вот хвостиком махнула и убежала куда-то мысль. Я хотела же что-то какого-то.
Тогда, если позволите, насчет Дольского.
Да.
Вот он в моей жизни случился 3 раза, как такой, как молния. Первый. Это когда я впервые, я тогда еще в институте учился, услышал самые ранние его песни и начал их петь сразу. Но у него песни такие были веселенькие, там много чего было с хохмой. Они меня просто пронзили своей поэзией. Поэтикой. Он просто блестящий поэт прежде всего. Я уже тогда, ну хоть... Консерваториев не кончал и музыковедом не был, но не было ясно, что главное в том, что я слышу, это слова. И потом уже, когда был период моих сольных концертов, с которыми я разъезжал по всей Латвии, такие 3-часовые у меня были, я отмечал реакцию зала. А уж особенно, когда я перед тем, как очередную программу выпускать в мир, я ее всегда в колонии строгого режима там, проверял. На этой публике. Она не прощала ничего.
Ну, не...
Как да, бы, да, и вот Дольский там откликался просто на все 100%. Потом в 90-е это его просто крик души, его песни на разрыв сердца о том, что он переживал вместе со страной. И
ну,
этот период просто...
Ну,
просто... Ну, такой оглушительный. И в этот период мне посчастливилось Я был на его концерте в Риге, который он дал, тоже такой очень большой концерт. И он есть на Ютьюбе. Этот концерт в Риге есть на Ютьюбе.
Я
Я
найду.
очень, очень советую его посмотреть. Я был на этом концерте. И атмосфера была такая волшебная. Просто все куда-то улетели вместе с его песнями. Что-то там, какое-то чудо творилось, настоящее.
Философ.
И последний период, это когда я уже купил его книгу его стихов. Наконец-то удалось. Это в конце 90-х, в начале 2000-х. И я начал заново его изучать по-настоящему. И вот тогда произошло это как бы новое восприятие. И когда меня спрашивают, вот, кто у вас в творчестве главный, из русских всегда Дольский.
Ну, вот, если я могу песню выбрать, да, можно я выберу вот как раз Дольского «Я жил однажды на земле, а ты, да, на небе». Ну, поняли, о чем.
Ну, тогда я поставлю ее перед
Да, ну,
с
можно так,
нашей беседой.
да. Я очень ее люблю. Это одна из немногих песен, которые слушала, ну, раз 60, наверное. Или около того. Я даже пыталась петь, но вот нет, не могу я так спеть.
Когда я в середине 90-х окунулся с головой и со всеми остальными частями тела в его творчество, вот в эту космологию, духокосмологию, космофизику, эта песня меня действительно тоже пронзила, потому что в это время я второй раз читал, заново прочитывал Крита-йогу Юрия Линника, Георгия Орионского. И там просто это. Только у Орионского там каждой теме посвящена отдельная брошюрка, и в том числе отзвуку через миры, через вселенные, который роднит одно существо здесь с другим, которое там. И вдруг я слышу
Это тоже
Дольский.
я ее очень люблю, да. И я как раз вот как раз с этой песней я поняла, что у вас ведущая рука была изначально левая. Вот как-то я ее услышала и поняла. А потом вот эту картинку увидела, где, которую у вас к Алым парусам. Там так детали выписаны здорово. Ну, а соль спит, Грей. Вот, ну, вы знаете, да, графическая она такая. И я поняла, что да, ведущая рука левая была сперва, а потом стало две.
Ну,
Так
да.
интересно, знание
Вот
приходит.
это.
Женская интуиция, наверное, да, можно так сказать.
Это как раз проблема моего неуспеха в русском языке и в чистописании
Да,
до
вот в
конца
Марина
второго класса.
Полине я
Я просто не
думала,
мог писать эти буквы.
да,
Вот куда-то
вот
туда. И сначала
неудобно было, да.
это было обидно еще и потому, что у нас русский язык в школе вела наша классная руководительница. Ксения Степановна Сальникова. И, в общем, доставалось мне дико, а потом что-то там щелк, и как-то оно пошло. Ну, в общем, что касается Асоль, да, эта тема. Ну, во-первых, она началась у меня в институте, и все, кто следит за развитием этой темы, там всегда было это часть, это фрагмент из рок-оперы, которая была во времена моего студенчества. И, к величайшему сожалению, вот это тот самый случай, когда память меня подвела. Я практически почти ничего не помню из текста, а текст был, ну, неплохой, как мне говорили мои однокашники. Точно такая же история произошла с моей рок-оперой, еще более длинной, «Одиссея».
Ну вот.
Да, и там это тоже была отдельная история. Она связана была с тем, что я услышал на одном из вечеров художественной самодеятельности нашего института. У нас там сплошные гении были. Институт международный, со всех сторон Земли, со всех краев Советского Союза. И выступал там как-то один с сольным концертом на электрогитаре. Человек сам себе подпевал. И он спел свою какую-то там рок-оперу. Я уже не помню. Это меня просто сшибло. Я ни о чем другом думать не мог. Я чуть там лабораторный не завалил и семестр. И сочинял рок-оперу. И она шла просто как по маслу, мне время нужно было. И когда я ее сделал, я ее спел своему старшему брату. Так вот, час она длилась. Я закончил, дух перевел. Ну как? Слушай, здорово снял. Это чье? Говорит. Так, думаю. Ну, если на родного брата такое впечатление произвело, значит, можно дальше петь. И потом я уже пел своим одногруппникам и так далее. А потом надо было заниматься уже другими разными важными делами. И
вот из нее нету ничего, у нас троллионики.
А там более сложная мелодика, она такая драматургически насыщенная, с переходами. И это уже так лирически не сыграешь. Там было меньше ариозо или каких-нибудь такого рода музыкальных кусочков, которые можно было бы переложить на приятное для уха и во всех отношениях произведение. А «Алые паруса», да, там много было лирических таких моментов. И почему эта тема все-таки как-то заиграла в 2000-х? Я не буду подробно говорить о том, как это было. Вообще такое бывает, когда начинается взаимодействие с существом в параллельном мире. Вот я это существо называл Асоль. И это все, что я могу сказать по поводу той удивительной истории. Может быть, когда-нибудь напишу, но это будет точно в духе и двух жизней, и посвящения, и гражданин двух планет, и еще чего-нибудь. Потому что когда это лично с тобой происходит, тут... вот это я запомнил. Все. И отчасти это проявилось в том, что я вдруг начал вспоминать то, что было тогда в институте. Что я считал полностью забытым.
Ну, жаль, что этого нет. Еще недавно меня поразило вот в музыкальном магазине клавишный инструмент. Вы вообще играли на чем-нибудь клавишном?
Играл.
Вы, наверное, играли.
Ну, понимаете, когда занимаешься музыкой с гигантским рвением, то хочется играть на всем. Буквально. Вот в детстве на чем я только не играл. Была там трагическая история с мной, барабанщиком, ну, я ее уже упоминал однажды. В это же время мне пришлось учиться играть на горне.
Вот, и, вот я не помню этого. Я, ну, все смотрю внимательно. Вот это вам
расскажу. То есть одновременно учился и на барабанщика, и на горниста, и учил нас пожилой латыш со школой довоенной. То есть он вот в те времена, в наши ульманисовские, все это в себя вобрал, а нам передавал, и попробуй вернись. Между прочим, все эти занятия происходили на территории нынешнего президентского дворца.
Я подумал, что да, это так.
Да, вот это, то есть там много чего было. Ну а когда в школе всяко-разно там происходит музицирование, то кто-то на ксилофоне, кто-то на еще чем, мне же надо поиграть. И кончилось, в конце концов, тем, что когда начался период такого мощного зарождения свободного рок-движения, причем официально одобренного, единственного в Советском Союзе, я об этом рассказывал. И когда случился атональный синдром,
ну, вот ты говоришь, у меня болел висок.
Да. Там Да, там на сцене чего только не происходило. И от саксофона до всяких других диковинных инструментов, которые изобретались прямо тут сходу. Звучало все. Но когда внутри тебя музыка и какая-то степень развитости музыкального слуха, то что-то получается. Думаю, что и у вас, наверное, что-нибудь такое имеется.
Я вот вообще не играю ни на чем. А петь люблю, но так. Как говорит дочь, у нее слух лучше, у нее лучше с ритмом. Она вот говорит, что мама, у тебя проблемы с ритмом. Вроде бы есть слух, есть, ну, совсем скромный голос. Ну, вот я люблю музыку, как вот Бодров, наверное, в этом, да, брат два. Вот он любил музыку, не имея слуха, но вот он ее любил и как-то понимал по-своему. Наверное, вот что-то родственное есть у меня чувство, что я чувствую хорошую музыку, но вот что-то такое рассказать об этом, понять, где там что, что там куда переходит, это вот, ну, не дано, наверное. Или надо было бы специально как-то заниматься.
Ну, знаете, всему свое время, это во-первых. Во-вторых, мы все-таки в жизни должны состояться в чем-то самом главном. Мне так кажется. А вот лично в моей истории самым главным я считаю общение с этим миром и населяющим его людьми. А вот тут надо в инструментарии иметь по максимуму. Думаю, что я так подозреваю, что для этого я и многие жизни чем-нибудь таким занимался.
Да, ну вот такое ощущение, что как бы у вас проявлено это, ну, наверное, человек вспоминает просто, что, чем он занимался. Но вы действительно развивали все свои дарования очень, ну, успешно. То есть ведь много же людей одаренных, но они ленятся. Едут на том, что уже есть.
Ну, тут ведь главное, чтобы одаренность, в конце концов, реализовалась в служении, которое не ощущается как ярмо, а как счастье. Счастье осуществления. Вот когда меня спрашивают, как ты себя ощущаешь, я говорю, я счастливый человек. У меня есть возможность реализовывать себя в самых разных направлениях. И, как говорил бы Высоцкий, а людям нравится. Что он говорил? Людям надо помогать.
Вы его тоже видели живьем, да?
Посчастливилось, да. Но это тоже какая-то отдельная история. И, знаете, она такая не очень веселая. Но дело в том, что вся невеселость в моих взаимоотношениях с ним и с его творчеством началась после его ухода. Потому что началось что-то такое, какая-то бесовщина началась просто, я это так обозначил. Обнаружилось столько людей, которые с ним дружили, ну что только с ним не делали. И у меня тогда родилась такая фраза: придет время, когда будет модным не знать Высоцкого.
Ну, у вас есть в такой стилистике есть ваши как бы ну стихи.ру Георгий Виджая.
Да, там была эта история,
Виджая, да.
она имеет предысторию, и эта предыстория тоже определенным образом связана с моей студенческой, позднестуденческой жизнью. Когда я уже закончил институт, сразу загремел на должность замдекана и одновременно продолжал заниматься художественной деятельностью вместе с своим тогда уже другом, директором нашего клуба Сашей Аксеновым. Мы родили вместе театр студенческий с потрясающими вообще постановками. Тоже отдельная история с Лениным настоящим.
Ну как
Почти.
это, то есть почти.
Да, у нас на спектакле играл человек, у которого было удостоверение номер 2 в Советском Союзе.
Что он может играть Ленин?
Да, на право игры Ленина. И он играл у нас вот во всем этом гриме. И на этот спектакль пришли просто все партийные работники
ну,
Латвии.
Святое дело,
и,
да?
и еще кое-кто в штатском.
Там,
в
общем,
да, так вот, я же тогда и во всем этом тоже жил. И что только не было. Потрясающий был период. Все тогда там применялось в нашем театре. Вплоть до того, что я людей там, наших ребят и карате учил, чтобы все там получалось. Так вот, это все, в конце концов, меня как-то так подвинуло в настройке резонансной, что я действительно однажды услышал. Я его услышал. И он мне начал просто оттуда все диктовать. А я в это время еще и подрабатывал. Умудрялся на сложном объекте, где надо было мозгами работать, руками, еще чем-нибудь. Что и опасная была работа, и зато платили хорошо. В общем, такая огненная напряженность, я так подозреваю, она позволила каким-то образом ему на меня выйти. И когда я все это написал, я честно скажу, я многого его жизни не знал. И некоторое время после того, как я все написал и отложил, я этого ничего не знал. А когда я посмотрел недавний фильм про него, «Спасибо, что живой»,
не смотрела.
Я просто ахнул, потому что стихотворение начинается. «Помню, помер я в очередный раз от пронзения души парой чудных глаз».
Вот интересно очень.
А я-то думал, что вот Марина Влади там и все.
Да, конечно.
И когда это начало приходить, да еще с такими его подробностями, этими волшебными там, про Бабу Ягу и
все остальное. Как меня напугала вот эта черная кошка, Жуглов и Шарапов. Как-то это, ну не хотелось бы встретить такого человека, как Высоцкий, на своем пути. В смысле, что опасный человек. Я думаю, что много женских сердец было разбито в дребезги.
Ну, знаете, французскому драматургу с мировым именем, которого ставят много веков, теперь уже можно сказать, да, Мольеру, уместиться в коже Высоцкого, как он родился там, ну, тяжело, да, все-таки, вы понимаете.
Ну, да, вот я эту мысль вашу, интересная очень мысль, что это...
Да, это просто физическое сходство. Угу, это просто один человек. Так вот, если смотришь на портреты, да? Поэтому я про него и написал. И про это.
Есть. Удивительно.
Ну, какие темы мы сегодня еще не затронули?
Да мы уже... Боже, да.
У вас там совсем не день, и отдыхать надо.
Да, если вы как бы считаете, что пора отдыхать, значит пора отдыхать.
Я просто думаю, что время сна это не то, что думаю, я просто знаю многое на эту тему. Что такое сон?
Сон человек... это святое, да.
Чем нельзя пренебрегать?
Да.
Это аукается.
Аукается на внешность. Женщинам это важно. Ну, может быть, эта встреча не последняя будет, и мы еще о чем-то интересном таком поговорим, потому что, ну, сегодня было в целом, в общем, как-то так.
Ну, по-моему, мы вполне полноценно пообщались теперь. Друзья наших каналов знают,
кто такой я.
Целые такие бригады дееспособные. Будем работать дальше.
Ну, хотелось бы сказать, почему Ян, потому что это часть имени. Мне хотелось взять за основу Ленского. Красавец в самом цвете лет, поклонник Канта и поэт. И я подумала, что от лица парня вести группу мифологическую, общественно-политическую было бы интересно. Вот. И в каком-то таком этом самом, ну, игровом моменте я поддерживала эту идею о том, что это парень. Ну вот, это часть на самом деле, я часть имени Татьяна. Это имя присутствует внутри, да.
Совсем недавно, вот совсем, с Владиславом говорили на тему женщины там, и так далее. И коснулись этой темы, что в каждой женщине есть часть мужчины и в мужчине женщина. Это так, на самом деле все и есть. В каждом из нас есть активная составляющая, есть пассивная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому думаю, что вот этот самый Ян, вот такая
Янская
часть.
Да, ну она такая. Вообще, как бы, да, наверное, это мой Марс в первом доме. Это он. Это он. Ленинградский почтальон.
Прямо в точку.
Прямо в точку, да. То есть, и выручала меня очень часто эта энергия. Я не знаю, как бы 90-е. Я обошлась без нее. Без этой энергии. Так что, так.
Спасибо.
Я вам очень-очень благодарна за то, что вы нашли время и согласились пообщаться, потому что, ну, это очень новый опыт такой важный для меня.
Ну, я думаю, что это общение, и надеюсь, что это общение сегодняшнее будет полезно и для тех, кто будет слушать, имею в виду и друзей нашего канала, и потенциальных друзей наших каналов. Так что все впереди. И забегая вперед, могу сказать, что материалов будет новых много, очень интересных. Вот наш Александр Черкасов кое-что сейчас подготовил. Справляется со своими трудностями и попутно все-таки успевает что-то делать для нас. Надеюсь, что все у нас получится. Ну и есть кое-что, связывающее Латвию с большим таинственным космосом, и с НЛО, и с земной мистикой и так далее. Это все впереди, это все будет на каналах Астралионика. Так что благодарю.
Взаимно.
Здоровья вам.
Да. Вам тоже здоровья.
Успехов
здоровья
во всех ваших делах земных.
Всем друзьям каналов наших здоровья, счастья, благополучия. Успехов во всех благих делах. Вот. Нас много. Ну, по моим подсчетам, где-то уже около 130 тысяч, если все посчитать. Наверное, больше уже, если все посчитать ресурсы. И впереди миллион. Почему бы и да?
Посмотрим. Я сейчас скажу нечто, что некоторых может удивить, но мне это выражение нравится. Разом нас богато.
Разом нас богато, да. Вот. Я разумею украинскую мову.
Добрый.
Добрый, да. Я знаю, хорошо, что у вас есть украинские корни, но об этом в другой раз.
Пусть будет так. Хорошо, на сегодня прощаемся. Еще раз огромное спасибо за беседу. Она была ценной, она была комфортной. Думаю, что и следующие удадутся не менее. До новых встреч.
Да.
В Ялте ноябрь, Желте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проектора, и лишь экран одиноко глядит, освещен косым фонарем. В Ялте ноябрь, там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессилен, все ж холодит ваши щеки. В Ялте ноябрь. Разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку. В нашем кино приключений осталось немного. Так будем судьбе благодарны за этот печальный, оброненный кем.